Первый вопрос от Евгения. Как донести до женщины 5 качеств, которыми она должна обладать, так, чтобы не ломать ее сознание и самому не стать тряпкой?
Угу. Так, Евгений задает вопрос. Как обучить женщину, да, качествам?
Донести до нее эти 5 качеств.
Донести эти качества. Ну, прежде всего, качества нужно развивать. Их нельзя навязать человеку. Как дается пример, что даже если торт вкусный, все же мы не можем сразу его, да, ну, запихнуть кому-то в рот. Он будет протест. То есть форма насилия вот тоже, да. Нужно быть осторожным. И качество это, в данном случае, 5 качеств женщины, как я понимаю, это жена, дочь, мать, любящая женщина, сестра. Такие вот есть, да, стороны, женские стороны. Это скорее ответная реакция на поведение мужчины. Вот женщина, она, поскольку чувствительна, то она автоматически эти качества не проявляются, если перед ней, ну, соответствующий мужчина. Если перед ней, значит, ловелас, она вот так себя ведет. Если перед ней ответственный, серьезный человек, она другую роль принимает. Если кому-то нужна помощь, она чувствует материнское сострадание. То есть вот это естественно в природе есть у нее. Поэтому просто мужчина должен соответствовать положению мужа. И как бы вот этой природе мужа, ответственности мужа. И тогда, то есть женщина естественно начинает проявлять необходимые качества. Но также нужно и образование, я согласен. Просто нужно знать, да, об этой природе, нужно просто обсуждать это, слушать какие-то лекции, то есть общаться нужно. И бывает так, что когда мужчина сам лично хочет муж, да, сказать жене о том, какая она должна быть, ей трудно воспринять это, она понимает это как упрек, как то, что он в глазах ее не, она в глазах его несовершенна, то есть она ему, может быть, не нравится, она расстраивается, тогда мы это делаем другим образом. Мы через духовного наставника действуем, скажем, или вот в книге так написано, давай вместе обсудим. Или так говорит духовный учитель. Ну, в общем, таким образом. Приятным образом нужно вот, в общем, обсуждать такие темы.
Следующий вопрос от Ярослава. Каким образом можно выстроить границы в семье с сильной женщиной, с сильной женой, чтобы она не обижалась, не гневалась и научиться договариваться между собой?
Это кто спрашивает?
Ярослав.
Ярослав спрашивает о том, как выстроить такие границы.
Да, как выстроить границы вот именно с такой вот сильной женой.
Так, в чем же там проблема? Ну-ка, прочитай, что там.
Каким образом можно выстроить границы в семье с сильной женой, чтобы она не обижалась и не гневалась? И еще надо как научиться договариваться между собой, мужу и женой, именно с сильной женой.
А если у вас есть общая цель жизни, то вам не придется много договариваться, как бы, договорных каких-то вещей. В основном нужно договариваться вот, ну, в бытовых каких-то вещах, таких вот практических вещах. И веды описывают, что в доме хозяйка женщина, то есть это ее как бы поле деятельности, а у мужчины поле деятельности за пределами дома, в его как бы вот, ну, сфере там, карьеры, социальной сфере, духовной сфере, где угодно, но за пределами дальше. То есть мужчина видит, что его семья не только это дом и дети, и жена, но еще и вот другие как бы люди, за которых он ответственен, с кем он сотрудничает. Но он также контактирует с обществом, еще такую семью вот понимает. А женщина, она имеет полное право именно быть хозяйкой в семье. Такие роли так распределены. Поэтому тут не нужно много договариваться, нужно просто знать каждому свою роль природную.
Вопрос от Константина. Как завоевать доверие и авторитет у жены?
Если вы выполняете свои обещания, если вы стремитесь к цели искренне, вас будут уважать. Если вы умеете слушать, вас будут уважать. Вот даже этих вещей 3 достаточно, чтобы вас уважали все люди, не только жена. Если вы обещаете, не делаете, если вы не умеете слушать, игнорируете, то, конечно, где же будет уважение? Это называется еще банк доверия, да, в какой-то психологии. банк доверия. То есть вот он как деньги, да, это доверие, они могут кончиться. А его можно также пополнить. Банк доверия, такое выражение есть. Следите, чтобы в вашем банке доверия всегда было что-то на счету. Если вы что-то обещаете, старайтесь выполнять обещания. И у вас должна быть целеустремленный смысл жизни и цель высокая в жизни. То вас тоже за это могут уважать, за высокую цель жизни.
Вопрос от Виктора. Как правильно построить отношения с ребенком супруги?
Да, это непростой вопрос. У супруги есть ребенок, то есть это не общий ребенок, как бы родство больше с матерью. Для отца это приемный сын или дочь. Тут есть сложности, бывает, что отец, так сказать, приемный отец, да, приемная дочь, и он начинает чувствовать к ней какие-то мужские чувства, вот это опасно. То есть такие ситуации тоже случаются в жизни. Поэтому здесь не должен быть какой-то контакт очень близкий. Если это мальчик, ну, я думаю, что это легче намного подружиться с мальчишкой, найти общий язык, понять его интересы. Просто принять его как личность, по-доброму, с теплом, принять.
Вопрос от Николая. Как вдохновить супругу быть более хозяйственной? Какие-то блоки с детства, не было достойного примера у нее.
Быть хозяйственной?
Да.
Да, есть такие женщины, которые к хозяйству как бы не приучены и вкуса не имеют. Это нужно как-то компенсировать, видимо, вдвоем что-то делать вместе. Есть такие женщины, которые любят хозяйничать сами по себе. Есть такие женщины, которые любят тоже хозяйничать, но когда муж помогает вместе. Вот я думаю, вот такой случай как раз здесь применим. Вместе что-то делать, так, вместе приучаться к хозяйству.
Вопрос от Николая. Как помочь жене быть более уверенной в себе? Она мечтает найти свое предназначение, занятие, что-то помимо домашних дел. Но дальше этих планов и мечтаний дело не движется. Из-за этого у нее разочарование в себе.
Недостаточно мечтаний, я согласен. Тут нужны реальные знания. Чтобы раскрыть свои способности, я рекомендую читать ведическую литературу, пожалуйста, духовную литературу, чтобы раскрыть себя. Почему ведическую? Потому что там подробно дается классифицированные духовные знания. Сейчас они очень необходимы. Это как курсы образования. Просто читая Священное Писание, сейчас люди мало что там понимают, потому что веры нет такой, как в религиозные, да, эпохи. У нас сейчас эпоха не религиозная, а светская эпоха, поэтому просто читать Священное Писание для людей неэффективно. Неэффективно. Непонятно, неприменимо, они охладевают. Ведические книги, они классифицируют, они применимы, то есть они могут зажечь наши те дремлющие способности. Поэтому, пожалуйста, здесь нужно образование. Мечты недостаточно, вы будете разочарованы, конечно.
Вопрос от Андрея. Как вести себя, если жена и родители в ссоре?
Жена и родители в ссоре. Смотря какая ссора, ну это естественно, что в семьях бывают ссоры, но смотря какая ссора. Если они непримиримы, да, если вы видите, что ну, нет шансов никаких, то есть дело заходит далеко, уже начинается вражда, уже начинают сознательно вредить друг другу, то жить вместе нельзя близко. Лучше мир на расстоянии поддерживать. Если это просто бытовые ссоры, ну как-то нужно приспосабливаться, мудреть. Жене придется как-то, ну, быть немножко помудрее. В Ведах описывается, что женщина считается святой, если она может жить в мире со всеми родственниками. Вот надо стремиться. Это как раз вот жертва женщины. Жить в мире, мир поддерживать. Не быть скандалисткой такой, это низкий уровень. Очень. Самый низкий уровень – это скандальная женщина. У нее никогда не будет хорошей судьбы. Язык разрушает всю жизнь, ее жизнь и жизнь всей семьи. Язык неконтролируемый разрушает всю судьбу. Поэтому здесь нужно учиться как бы, ну, использовать свой язык, свою речь, не разрушая отношений. Ну, бывает также, что старшие неправы, допустим, не любят ее, не любят тогда, ну, что можно сделать, если они не любят, лучше не жить вместе. Должна быть какая-то любовь, если это семейные отношения, близкие отношения.
У Николая такая вот проблема возникла. С мамой его и жены. В общем, мама любит невестку, но остается недовольна ей воспитание, ведение хозяйства, ухода за семьей и, само собой, во взглядах на жизнь. Находится на разных концах страны. Такое ощущение, что мама считает, что невестка не дотягивает до уровня сына, недостаточно хороша. Лезть в эти отношения самому очень сложно, так как оказываешься между двумя огнями. И вот вопрос, что ему делать в этой ситуации?
Больше всего мужчина должен своей матери. Поэтому понятно, что мать нужно уважать, вот, ее мнение, ее опыт. Другая роль мужчины – защищать жену. Нужно совместить две эти вещи. И уважение к матери, если она что-то говорит справедливо, нормально, нормально, она старше, она имеет право учить нас. Почему нет? Это мудро. Если где-то она перегибает палку, где-то она вот боль доставляет, нужно защищать тогда жену эмоционально, успокаивать ее. Иногда говорить с матерью, чтобы так поосторожнее быть с этим. Человеку больно, но как-то вот уметь. Вот. Это наша школа, поймите, наша школа. Давайте учиться. Но что я хочу сказать в дополнение, потому что вот советы-то я могу давать со стороны, а сделать их бывает трудно, потому что не хватает ни терпения, не сил, да, выносить такие вот стрессы. Люди срываются. Вот, поэтому мы говорим, нужна духовная практика в семье. Необходима духовная практика. Иначе люди не уживаются вместе. Поэтому мы говорим, нужно духовными методами решать материальные проблемы по-другому. Я не знаю по-другому как. Есть, конечно, рекомендации, но как это сделать, люди беспомощны бывают. Они не знают, как терпеть, как прощать, допустим. Ну как вы говорите, терпеть и прощать, а как? Если они такое делают, я не знаю, я не умею и так вот. Я чувствую себя очень плохо. Вот. Нам нужно учиться забывать плохие вещи, а это возможно только более высокими, благоприятными самскарами, впечатлениями в жизни. Это духовная практика, которая очищает наш ум от негативных вот этих вот памяти и впечатлений. Травм, скажем, потрясений, потерь в жизни каких-то сильных, да, где люди могут даже, ну, не выживать. Бывают, люди совершают самоубийство, потому что теряют большие деньги. Вот. Если у вас есть духовная практика, вы выдержите любые испытания. Это хорошая школа.
Руслан, мы с надеюсь будущей женой в начале отношений внешне друг другу не очень нравимся, но ей и мне нравится внутренний мир друг друга. Это нормально? И еще она говорит, что сейчас не в ресурсе. Как я могу помочь ей?
Ситуация неплохая для брака, на мой взгляд. Если, и опять же, если у вас есть общая духовная цель, я бы сказал, что это хорошая ситуация. Нет такого уж вожделения, но как раз внутренний мир – это более, ну, устойчивые отношения, как мне кажется. Но если нет духовной практики, смотрите, что может произойти. Скорее всего, вас соблазнит кто-нибудь, того и другого. Мужа какая-то женщина соблазнит вожделением, а жену соблазнит какой-то мужчина вожделением. Вот что может произойти без духовной практики. Если даже вы как бы, ну, духовно, внутренне подходите друг к другу, вожделение может вас увести в сторону. Вот такие опасности есть.
Константин, какими методами можно победить лень? Правильно ли я понимаю, что исполнение своих мужских обязанностей подразумевает отказ от исполнения не своих обязанностей, в данном случае обязанностей жены? Есть склонность помогать жене, подстраховывать в ущерб своим, время он имеет в виду. У жены вырабатывается привычка, привыкает и полагается на меня. Допускаются ли исключения, когда жена совершает служение и нужно помочь?
Ну, хороший конструктивный вопрос. То есть хорошо работает разум. Поэтому здесь я вижу, мужчина с этим вопросом выступает как учитель. То есть такой человек, я думаю, способен как бы обучать жену также. учить каким-то вещам. Поэтому надо обучать. Обучать также принимать ответственность, также выполнять свои обязанности. Вот, читать книги, обсуждать вместе, да, эти темы. Должно получиться. Угу.
Баха. Как не гневаться на супругу, когда думаешь, что она опять не понимает? Как работать с такими ощущениями, как-то, что для жены ты не авторитет? Тебе кажется, что она слушает всех, кроме тебя?
Она будет, не будет как бы слушать, она будет просто следовать. К примеру, ятьята чаратишрешта. Эта фраза означает, что что бы ни делала великая личность, шрешта, та ветра джана, то есть обычные люди последуют за лидером, просто последуют. Не нужно говорить, просто нужно делать. И муж для жены, он должен быть таким вот лидером, который делает правильные вещи, пример показывает сильный. Она просто следует за ним. Не нужно много говорить. Когда вы женщину начинаете как бы учить, она начинает спорить. Если вы не подаете примера достаточно, она будет спорить. Вы начинаете вступать с ней в спор, и тогда, говорится, с женой спорить, себя позорить. Вы как бы, ну, опускаетесь в глазах жены. Тоже на уровень такой, как бы скандальный уровень. Мужчина должен быть выше этих вещей и быть примером. Так что вот от мужчины, от лидера многое зависит в семье, поведение жены.
Баха, я заметил такой факт, что когда духовно практикуешь, то желание вожделения бывает наоборот увеличивается. Это неправильная практика или такое может быть? Если может, то почему так происходит?
Не увеличивается от духовной практики, а накапливается. Если вы соблюдаете регулирующие принципы, вожделение может накапливаться, как бы аккумулироваться. Вот и наша задача, это вожделение трансформировать, как бы сублимировать, да, в духовное русло. Это и есть духовная практика. Вот этому надо учиться. Постепенно нужно обрести такой опыт, как это. Как вожделение возвысить выше. Продолжайте духовную практику и общайтесь с теми, кто уже обладает этим духовным вкусом. Так вы быстрее почувствуете и поймете, что нужно делать и как делать.
И последний вопрос от Артема. Подскажите, как помочь подросткам сохранить разум и целомудрие, учитывая взрыв их гормональной системы в 13-17 лет и огромное количество эротики в интернете, в торговых центрах и тому подобное?
Это факт. Вот это, да, больная тема для нашей, как бы, цивилизации сегодня. Для духовного воспитания у нас условий практически нет в обществе, таким образом. Что уже улица чего стоит. Больших городов, магазины, интернет. Да, много всего, видимо, там такого, что не дай бог. Поэтому сейчас речь идет о хороших семьях. При помощи, как бы, семейных традиций можно как-то, ну, этот баланс поддерживать. Например, запретить интернет сейчас невозможно детям. Они будут пользоваться там, в школе, как-то еще. И не уследишь, бывает. Но отрегулировать вы обязаны это, как родители. Сколько времени в сутках ваш ребенок будет пользоваться интернетом? Вот это ваша задача решить. Всей семьей. Это нужно разъяснять, почему так, а не как-то иначе. Это может быть полчаса или час вы решите, но не 2 часа в сутки. 2 часа в сутки интернета уже много, это сверхдоза для ребенка. За 2 часа он будет находиться под влиянием интернета. А нужно, чтобы он как бы в реальности жил, в своей природе находился. И также есть другие, ну, увлечения какие-то, может быть, там, кружки спортивные, там, творческие, не знаю, потом летние походы, выходы на природу, многодневные. То есть вот лично я имею такой опыт в юности, меня это очень сильно развивало. Мы ходили по Приморью в походы, на севере Сахалина ходили в походы, в леса. Я, это эти самскарди, впечатления, они живут со мной пожизненно, да, это не заменить никаким там вот интернетным каким-то зрелищем. Так что, ну, находите, пожалуйста, выходы для себя и для своих детей. от семьи зависит сейчас все. Все. Иначе, если не будет семьи, то вот эта грязь, она поглотит душу как бы вашего ребенка. Обязательно поглотит. Это сильный яд. Поэтому давайте всей семьей, как говорится в Бенгалии, пословица, чтобы воспитать сына одного, да, нужна целая деревня. Вот какой круг нужно общение, да, дать, какой нужно мир ребенку дать вне интернета. Не просто квартиру, улицу, да, или машину, а целый мир нужно дать отношений, что вот именно увлечет его, захватит. В наше время не было интернета, но мы имели массу увлечений. Я собирал, допустим, гербарий, когда учился там в каком-то там третьем или четвертом классе. Выслушивал растения, смотрел, как они называются, их свойства. Альбомы такие делал, подписывал все это. У меня была масса альбомов, я все растения там, помню, записывал, классифицировал. Изучал атласы, вот, географию островов, вот, их фауну и флору, тоже переписывал эти научные сведения. Не знаю, зачем я это делал. Потом занялся филателией, то есть там были марки по искусству у меня, где много было художников, картин, красивые вещи какие-то. Затем занимался спортивной гимнастикой, меня тоже это увлекало, акробатика, спортивная гимнастика. Также были походы лесные, всегда, это целое лето мы где-то были в лесах. Я помню, это Охотское море, этот океан, вот эти острова, вот эти болота, эти брусничные эти поля среди слоников. Это чудеса, знаете, чудеса природы. Помню медведей, на которых мы напоролись когда-то в тайге. Это была жизнь. А вот благодаря которой я сейчас могу что-то делать, что-то творить, да, чем-то серьезным заниматься. Но я не знаю, какой характер вообще человек может выработать через интернет. Правда, честно, я не знаю, что это такое. Мне кажется, это просто атрофирует разум человеку. Поэтому отнеситесь серьезно. Пусть будет интернет, но ограничено. Вы должны регламент иметь, отрегулировать все эти действия.